Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга диакон Михаил Кудрявцев. В ближайший час на нашем телеканале. Познакомить зарубежье с русской духовной и светской музыкой. Этой цели вот уже 13 лет служит фестиваль, организуемый Фондом Единства Православных Народов. Несколько тысяч представителей православной молодежи со всей России и из-за рубежа собрались в Москве, чтобы обсудить актуальные вопросы. Нас объединяет общая вера и нравственные ценности, любовь к родине и ближним. Братство двух народов засвидетельствовал патриарший визит в сербскую церковь. Новый церковный гуманитарный пункт сбора и оказания помощи малоимущим открыт в Астрахани. В 33-й раз хоровые коллективы со всей страны собрались в городе на Неве, чтобы поделиться своим творчеством друг с другом и со зрителем. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Православная церковь в пятницу праздновала собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Святейший патриарх Кирилл в этот день совершил божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля.
Собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных – главный праздник в чествовании святых ангелов, которые нам невидимы, но которые нас охраняют. Ведь они находятся ближе всех к людям. Это большое православное торжество в народе принято называть Михайловым днем. Корни у праздника очень древние, он известен с начала 4 века.
Ангелы неведомым для нас образом Бога прославляют. То есть они находятся с Ним в такой связи и в таких отношениях, которые исключают всякие просьбы и всякий человеческий прагматизм. Потому что они видят Бога. Мы верим в Него, а им вера не нужна, они Его видят.
Ангелы призваны нести людям Божью волю. Они наставляют нас, предостерегают от греховных дел. Об этом говорил в своей проповеди святейший патриарх. Место обитания ангелов – небеса, духовный мир, где их несоизмеримо много. Архангел Михаил возглавляет ангельское воинство. Имя его означает «кто как Бог». На иконах у архистратига весьма воинственный вид. Он держит копье или меч, наступив на поверженного дракона. Празднуя Михайлов день, православные христиане радуются, что у них всегда есть защитник от злых сил.
Когда мы говорим, что ангельскими крылами мы защищены и защищаемся, то имеем в виду именно способность духовного ангельского мира побеждать мир зла. Вот на этом и основывается наша молитва. Святому архистратигу Божьему Михаилу, всем небесным силам, небесным, бесплотным, потому что никакой плоти в них нет, ни крыльев, ни рук, ни ног, ни глаз, ни головы, ни волос. Это иной мир. А мы с вами, по немощи человеческой, изображая этот мир так, как мы его видим, не согрешаем. Просто во всем этом выражается наша простая человеческая вера и наше убеждение в том, что ангелы настолько превышают нас, что способны крылами своими защитить от всякого зла.
По окончании литургии патриарх Кирилл совершил славление учтимого образа архангела Михаила в местном ряду иконостаса Архангельского собора Московского Кремля, одного из главнейших храмов российской столицы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавили накануне в Москве церемонию открытия памятника Александру I. Это первый памятник российскому императору, установленный в столице. Событие приурочено к 200-летию окончания войны с Наполеоном, победа в которой стала мировым триумфом России.
Торжественная церемония открытия памятника российскому императору Александру I состоялась в Александровском саду у стен Московского Кремля в присутствии главы государства и предстоятеля Русской Церкви. После краткого вступительного слова министра культуры Владимира Мединского с монумента было снято покрывало. Оркестр исполнил патриотическую песню «Глинки, славься». Святейший патриарх совершил чин освящения памятника прославленному государю, после чего к участникам церемонии обратился Владимир Путин.
Это событие приурочено к 200-летию окончания войны с Наполеоном. Победа в ней стала мировым триумфом России на борьбу поднялись тогда люди всех сословий, разных национальностей. И огромная роль в их сплочении, в твердом отстаивании независимости страны, конечно, принадлежит Александру Первому. Его слова «Я не примирюсь, покуда хоть один неприятельский воин будет оставаться на нашей земле» прозвучали как призыв быть до конца преданным родному Отечеству, сражаться до победы.
Участникам торжественной церемонии обратился и святейший патриарх Кирилл. Он также напомнил о заслугах Александра Первого.
Мы присутствуем не просто при открытии памятника. Мы присутствуем при очень важном событии, которое свидетельствует о том, что народ наш действительно сопрягает в своем сознании, а значит и в своей воле, некогда разорванную ткань национальной истории. Александр Первый был выдающейся личностью. Может быть, его имя несколько заслонили героические имена полководцев, которые одолели врага в 1812 году. Но как же проявился полководческий, дипломатический талант Александра в году 1813? Тогда Александр стал действительно полководцем русской армии. Но не просто талантливым военноначальником, от стратегического видения которого зависел военный успех. Он был блестящим дипломатом. Он склонил очень колеблющуюся Австрию к тому, чтобы быть в союзе с Пруссией и с Россией.
Патриарх поблагодарил президента и всех тех, кто принял решение, которое увенчалось установлением замечательного памятника Александру Первому на самом лучшем месте в Александровском саду. Участники церемонии возложили цветы к монументу и осмотрели архитектурно-скульптурную композицию и барельефы памятника.
Патриарх Кирилл возглавил Международный съезд православной молодежи, открывшийся накануне в Москве. В работе форума приняли участие представители всех епархий Русской Православной Церкви, зарубежные гости, ответственные за работу с молодежью, представители православных молодежных организаций. Масштабный форум проходит при поддержке правительства Москвы, организатор – Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви.
В самом большом павильоне ВДНХ площадью почти 15 тысяч квадратных метров построили целый город. Уникальная историческая реконструкция позволила совершить интерактивное путешествие сквозь эпохи, от времени преподобного Сергия Радонежского до наших дней. Главная цель всего происходящего на площадке – рассказать молодежи о ключевых вехах развития православия на Руси.
Так масштабно молодежный съезд православной молодежи проводится впервые. На него съехалось более 10 тысяч делегатов, в их числе представители регионов России и зарубежья. Цель съезда – помочь молодым современным людям определить круг проблем, которые стоят сегодня перед молодежью, найти совместные пути их решения.
Центральным событием съезда стало выступление патриарха. Предстоятель Русской Церкви обратил внимание на опасности и соблазны, которые окружают современных молодых людей, и дал несколько советов – быть разборчивее в информационном потоке, не погружаться всецело в виртуальный мир и избегать излишнего стремления к комфорту и удовольствию.
Без подвига не может быть совершенства. Без крестоношения не может быть совершенства. Отбрасывайте всякую пропаганду, когда нам говорит, что релакс и энджой – это и путь к совершенству, путь к деградации. И не просто личности, человеческой цивилизации.
Патриарх также обратился к служителям церкви, призвав их больше времени уделять работе с прихожанами, как с молодежью, так и со взрослыми, и в особенности пожилыми людьми. Завершая свое выступление, святейший выразил уверенность, что молодежь обладает мощным потенциалом и способна создать модель нового, здорового, православного образа жизни. По окончании речи делегаты из разных городов России и других стран мира смогли задать патриарху волнующие их вопросы.
Впечатление от патриарха, ну, очень теплое. Вот это искренне, да, вот как чувствуется, что, ну, любит он нас. С добротой большой говорит, и это очень располагает.
Когда приходишь сюда, ты понимаешь, что ты не один, и ты общаешься со всеми людьми, которые здесь есть, и действительно их много, и это здорово.
Второй день работы съезда пройдет в Храме Христа Спасителя. На пленарных заседаниях будут обсуждаться вопросы создания единой международной ассоциации православной молодежи.
Мы планируем еще провести организацию координационных центров по федеральным округам, с тем, чтобы работу с молодежью можно из-за увеличившегося количества епархий можно было осуществлять, координируя на местах эту работу. тем самым привлекая в орбиту деятельности синодального отдела новых и новых молодых людей, энергичных, талантливых, способных работать и способных нести слово Христовой истины.
В различных секциях пройдет обсуждение основных направлений развития молодежной работы в Русской Церкви. Также состоится презентация молодежных проектов. Главная задача съезда – отобрать, обучить и подготовить православных молодежных лидеров, которые в будущем станут опорой Церкви, общества и государства.
В пятую годовщину кончины преснопамятного патриарха сербского Павла нынешний первый иерарх Сербской Православной Церкви святейший патриарх Ириней и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершили на месте погребения заупокойное богослужение. В рамках своего визита в Сербию предстоятель Русской Церкви также совершил освящение русского некрополя в Белграде.
В женском монастыре Раковица, где находится могила святейшего патриарха сербского Павла, ранним утром собрались сотни православных сербов. Для всей страны преснопоминаемый патриарх – пример истинного монашества и духовности. А потому он столь любим верующими людьми, причем не только сербами, но и русскими. Оба иерарха совершили заупокойную литию на могиле патриарха Павла, а также похороненного рядом патриарха Дмитрия, который возглавлял сербское православие в начале 20 века.
Святейшему патриарху Дмитрию и святейшему патриарху Павлу и сотворим вечную аминь.
После траурной церемонии патриарх Кирилл посетил русский мемориал на кладбище Новогробля и возложил там цветы к недавно восстановленному памятнику Николаю II и 2 миллионам русским воинам Великой войны. Предстоятелем была прочитана молитва на обновление храма-часовни в честь Иверской иконы Божьей Матери, что находится на территории кладбища. Русский некрополь в столице Сербии – самое большое захоронение российских соотечественников за рубежом. Среди 3000 русских эмигрантов здесь покоится больше 1000 генералов, офицеров и солдат, участников Первой мировой войны. Затем святейший патриарх Кирилл посетил выставку «Россия и Сербия. История духовных связей в Белграде». В экспозиции документы, грамоты, указы, рукописи, письма и дневники современников, картины и фотографии.
Свидетельствует о многовековых духовных связей России и Сербии.
Программа второго дня пребывания патриарха Кирилла завершилась молитвой на русском подворье. В Свято-Троицком храме святейший обратился к многочисленным прихожанам.
Храм действительно был свидетелем и слез, и радости тысячи и тысяч людей. Для многих из русских людей именно этот храм был частицей Руси.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе возглавил всеночное бдение в Тихвинском храме. Церковь входит в архитектурный ансамбль, состоящий из крестовоздвиженского Тихвинского храмов и колокольни с церковью во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия. С 1991 года здесь служит и окормляется казачье землячество Невская станица.
В начале 18 века здесь, на месте Лиговского проспекта, проходила старинная новгородская дорога. Это был единственный тракт, соединявший строящийся Петербург со всей Россией. Вдоль дороги образовалась Имская слобода, для жителей которой и построили храм Рождества Иоанна Предтечи.
Просуществовал он чуть более 10 лет, и на его месте построили Тихвинскую и Крестовоздвиженскую церкви, которые не раз перестраивались, закрывались, оказывались под угрозой уничтожения. В советское время в храмах располагалась школа, техникум, союз кинопрокат. В суровую блокадную зиму сюда свозили погибших ленинградцев. И только в 91-м году прошлого века разрушенные храмы начал восстанавливать казачий приход.
В алтаре был умывальник, туалет, баня и еще что-то такое. Ну вот все это восстановлено силами прихожан, казаков, благодетелей.
Здесь я уже с самого детства, с 8 лет, присутствовала, конечно, при всем. При первом заходе сюда, когда здесь вот в Тихвинской стояли станки, когда в Крестовоздвиженском был полный развал, то есть все было на несколько этажей поделено, как здесь, так и там. Вот. И на моих глазах вот уже 24 года все это развивается, восстанавливается.
Сейчас Крестовоздвиженский храм восстанавливается за счет средств из городского бюджета. 22,5 миллиона потрачено только на замену кровли, позолочены купола, восстанавливаются исторические балюстрады, полностью отреставрирована колокольня. Еще предстоит большое количество реставрационных работ внутри. Пока богослужения проходят только в Тихвинском храме. Все ночное бдение накануне воскресного дня возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В своей проповеди он обратился к казакам, окормляющимся в этом храме и образующим землячество Невская станица. Он напомнил, что носить казачью форму значит нести особую ответственность.
Вы должны помнить, что как священник, когда одевает одежды сельские, он не может уже ходить туда, куда он хочет или не хочет, он только в это определенное место идет. Это алтарь, храм и все. Так и вы, если одели свои одежды, должны понимать, это большая ответственность. Уже не можете пойти в них в кабак, куда-то погулять, за углом выпить, закурить, материться. Это уже недопустимо. В таких одеждах мы не должны совершать вот такие деяния.
Владыка пожелал собравшимся укрепления общины, помощи Божией, мужества, неутомимости и решимости в подвиге, чтобы каждый казак был примером того, как должен вести себя православный христианин.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь посетил Севастополь. Архиерейская служба – большое событие для горожан. В этот же день в Свято-Владимирском соборе Херсонеса готовились встретить недавно обретенную святыню – Севастопольский список иконы Божией Матери «Казанская».
Над древним Херсонесом разносится звон колоколов. Храм переполнен молящимися. Сегодня особенный день. Севастополь встречает своего архипастыря. Каждый визит правящего архиерея Симферопольской Крымской епархии митрополита Лазаря в город – настоящий праздник для севастопольской паствы владыки, который выпадает примерно раз в каждый месяц. Это еще одно свидетельство заботы и отеческого попечения правящего архиерея о всех православных Севастополя, почти на 100 километров удаленного от центра Симферопольской Крымской епархии. Но не расстояние, ни какие бы то ни было иные причины не становятся препятствием для соборной молитвы высокопреосвященнейшего владыки и его паствы. За богослужением его высокопреосвященству сослужили благочины Севастопольского округа и сон духовенства. В ходе божественной литургии были вознесены особые прошения о упокоении всех погибших и скончавшихся от полученных травм в результате дорожно-транспортных происшествий в связи с Международным днем памяти жертв ДТП. С просьбой о совершении поминальных служб по погибшим на дорогах в управление Симферопольской Крымской епархии обратился начальник Крымской госавтоинспекции. За божественной литургией в особенный для Севастополя день пели сразу три хора Свято-Владимирского собора в Херсонесе, камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» и государственный камерный хор Республики Татарстан, прибывший в город по поводу грядущей встречи Севастопольского списка иконы Божией Матери «Казанская».
Мы встречаем Казанскую икону Божией Матери. Сегодня мы собрались в этом святом храме, чтобы почтить Божию Матерь и поблагодарить ее за милость и за возвращение к нам чтимого святого образа.
Образ Божией Матери Казанская, по признанию самого архипастыря, однажды спас ему жизнь. Тогда еще епископ аргентинский и южноамериканский Лазарь самолетом направлялся в Аргентину. При посадке самолет загорелся, зацепился за водонапорную башню.
Надежда была только на Царицу Небесную. Все сгорело в самолете, а вот вы видите живого митрополита перед собой. Храни вас всех Господь!
Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского облачения.
В башкортостанском поселке Чишмы прошло архипастырское богослужение. В храме Успения Пресвятой Богородицы епископ Салаватский и камертауский Николай совершил божественную литургию. Подробности в следующем сюжете.
Поселок Чишмы был основан в середине 17 века, но история заселения этого места корнями уходит в Средневековье, когда в 13 веке сюда прибыло самое сильное и сплоченное племя башкир – Мин. В этом поселке находится мавзолей Хусейн-бека, первого духовного главы мусульман на территории современного Башкортостана. В его честь названа и мечеть, которая была недавно построена рядом с православным храмом. По замыслу руководства Чишминского района, православный храм и мусульманская мечеть олицетворяют собой духовные центры, средоточие нравственной и духовной жизни местного населения. Успенская церковь также построена в поселке недавно. В данный момент продолжается ее благоустройство. владыка уже не раз посещал эту святыню Чишменского района и совершал здесь богослужение. А в ходе визита, состоявшегося в эти выходные дни, после литургии была совершена заупокойная лития.
Сейчас за упокойной литие мы молились не только о наших ближних родственниках, знаемых всем, о наших родителях, прародителях, но и о тех, кто на протяжении нескольких месяцев погиб в нашей братской соседней стране Украине.
Также глава Салаватской епархии пожелал всем собравшимся помощи Божьей и Царицы Небесной.
В Санкт-Петербурге прошел 33-й Всероссийский фестиваль «Невские хоровые ассамблеи». Каждый год хоровые коллективы со всей страны собираются в государственной капелле, чтобы порадовать петербуржцев и гостей города своим творчеством. На заключительном концерте в Исаакиевском соборе побывала и наша съемочная группа.
Под сводами этого величественного творения Монферрана звучит молитва. Молитва в исполнении хоровых коллективов со всей России. Открыл вечер государственный тульский хор. Его участники исполнили произведения современного петербургского композитора Владислава Панченко «Велие и преславное чудо».
Исполнение духовной музыки очень ярко отличается от исполнения светской музыки. Не с точки зрения музыки, а с точки зрения духовного. То есть артист должен понимать смысл того, что он поет. Потому что, как говорит молитва, что слово – это главное. И мы при разборе произведения всегда очень внимательно относимся к слову.
Особенный гость – государственная хоровая капелла Республики Абхазия. У себя на родине коллектив часто выступает в храме X века в органном зале, исполняет абхазские старинные песнопения VI века. Последний фестивальный вечер участники хора представили зрителям две части духовного концерта абхазского композитора Надара Чанба.
Впервые мы на этом фестивале, на таком божественном, прекрасном, вот, где все собираются, где поют духовную музыку. Для нас это очень интересно.
Организатор фестиваля – Петербургская государственная академическая капелла. Каждый год участники отмечают новую знаковую дату в истории российской музыки.
В этом году фестиваль «Невские хоровые ассамблеи» посвящен 75-летию со дня рождения Валерия Гаврилина. Композитор, автор симфонических и хоровых произведений, приехал в северную столицу из Вологды и привез с собой русскую напевность и лиризм.
Его музыка пронизана любовью к деревне и человеку, живущему в гармонии с природой.
Он впрямую не писал духовной музыки, как, например, другой наш великий композитор Свиридов. Но перезвоны Гаврилина можно в какой-то степени назвать духовной, философской музыкой, потому что он там переосмысливает, в общем, и судьбу народа, и размышляет о душе человека. Поэтому, в общем, с этой точки зрения, это, конечно, духовная музыка.
С большим успехом завершилась в Грузии духовно-музыкальная программа «Голоса православной России», которую услышали десятки жителей городов Батуми и Кутаиси. В последнем состоялся заключительный концерт русских хоров на сцене крупнейшего оперного театра в парламентской столице Грузии. Наиболее интересные подробности в материале Инны Тихоновой.
Кутаиский центр оперы и балета имени Мелитона Баланчевадзе, на сцене которого выступал сам Шаляпин, имеет такую же старинную и богатую историю, как и грузинский город. На один вечер это место стало центром русской музыкальной культуры. С 2001 года Международный фонд единства православных народов организует программу «Голоса православной России». В Грузии музыкальный фестиваль открылся при поддержке государств обеих стран по благопожеланию святейшего патриарха Кирилла и католикоса патриарха всея Грузии Ильи II. Подобные мероприятия фонд проводит уже 13 лет и каждый раз в новой стране. Цель этой культурной миссии – познакомить зарубежных зрителей с русской духовной и светской музыкой. Но в этом году фестиваль несет еще одно значение – укрепить дружбу наших братских народов.
Мне очень приятно, что мы сегодня принимаем в гости таких музыкантов «Голоса православной России». Это хор, два хора объединены, как мы знаем. И вообще-то город Кутаиси – это очень гостеприимный город. И всегда рады гостям. И что вот песня тоже, вы хорошо знаете, что в Грузии песня – это очень такая возвышенная. Так, потому что в голосах петь, и вот такой хор, что вот полифония – это очень такой приятный, приятно слушать.
Впервые перед грузинской публикой выступили два певческих коллектива. Это камерный хор «Классика» и студенты Московского музыкального института имени Шнитке. Несмотря на юные годы, ребята показали себя профессионалами высочайшего класса.
В первую очередь я почувствовал, насколько это важное событие фундаментального значения для нас. Возможность представить здесь, в Грузии, здешнему зрителю нашу музыку, нашу русскую духовную музыку, для нас это очень важно и большая честь.
Место проведения музыкального фестиваля выбрано не случайно. Кутаиси – древний дохристианский и христианский грузинский город, о чем свидетельствуют духовные памятники. Храм Баграта, освященный в 1003 году в честь Успения Богородицы, и Гелатский монастырь, который был построен Давидом VI в 1106 году. Сегодня обитель является центром церковной и культурной жизни.
Замечательно, теплая публика людей, мне кажется, они истосковались именно о русской культуре. Истосковались и принимали замечательно, и чувствовали. И здесь не было такого, знаете, наблюдения любопытного, а было очень искреннее отношение, искренняя радость от того, что они встретились со своим.
Концерты русской духовной музыки, прошедшие в рамках этой патриаршей программы фонда, в Грузии стали большим культурным открытием для жителей страны. И громкие аплодисменты, а также крики брависсимо из зала стали явным свидетелем того, что любовь и дружба между нашими братскими народами жива, а голоса православной России объединяют культуры.
В начале 2015 года в Москве состоятся международные рождественские образовательные чтения. В преддверии этого крупнейшего форума во всех российских регионах проходят епархиальные чтения. В этот раз они посвящены равноапостольному князю Владимиру. Такая масштабная конференция прошла накануне и на Кавказе.
Церковно-общественный форум в рамках международных рождественских образовательных чтений провели в Пятигорской епархии с участием деятелей науки и культуры, педагогических, библиотечных, музейных и социальных работников. С сентября по ноябрь 2014-го состоялись секции чтений по 10 направлениям. Религиозное образование и катехизация, канонизация святых, защита семьи, материнства и детства, миссионерское служение, работа с молодежью, взаимодействие с вооруженными силами, церковь и культура, социальное служение, церковь и казачество. В этих направлениях приняли участие 368 человек из Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. В итоговом заседании в Ессентуках приняло участие 400 делегатов. С основным докладом к аудитории обратился архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, призвавший участников форума к осмыслению цивилизационного выбора, совершенного основателем нашего государства святым равноапостольным великим князем Владимиром. Говоря о практических задачах по сохранению и развитию национальной культуры, архиепископ Феофилакт поделился планами по открытию с 2015 года на базе православных приходов школ по изучению русского языка и русской культуры.
Эти школы вижу как общественные, или, как еще говорят их, народные университеты. Я призываю педагогическое сообщество, тех словесников, которые сегодня у нас есть, с богатым, очень замечательным опытом к сотрудничеству.
В ходе чтений были проанализированы формы сотрудничества Пятигорской епархии с государственными учреждениями образования и культуры, намечены перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам воспитания детей и молодежи.
Наши дети в школах изучают христианскую культуру, наши дети изучают христианскую традицию. Мы становимся добрее. В наш момент, когда мы живем такой немножко ожесточенный, нам всем очень не хватает вот этого тепла и этой духовности.
Участники чтений считают необходимым расширить совместную церковно-государственную сферу социальной деятельности в заботе о престарелых, сиротах, многодетных и малообеспеченных семьях. Выражают надежду, что скоординированные действия всех заинтересованных сторон создадут благоприятные условия для сотрудничества на качественном новом уровне.
Вышел в свет уникальный просветительский проект. В президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге состоялась презентация интерактивного учебного фильма «Православный мир России». Пятисерийный фильм с использованием мультипликаций и участием известных медийных лиц создан по заказу отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии специально для преподавания в школах учебного модуля «Основы православной культуры». Все подробности прямо сейчас.
А что такое добро в православном понимании?
Это то, что помогает росту души человека.
Помогает другим людям.
Радует Бога.
Что такое зло, добро, какие они, настоящие ценности? История России, житие святых и многое другое. Мультипликационные герои Иван и Катя задают вопросы, получают ответы. Это уникальный просветительский проект «Православный мир России». Презентация пятисерийного фильма состоялась в президентской библиотеке имени Ельцина. Здесь и духовенство, и педагоги, и дети, и создатели проекта. Режиссер Алена Поляковская. Приехал из Москвы и ведущий, актер и журналист Борис Корчевников.
Это какой-то совершенно новый жанр рожден. Этому жанру очень сложно найти название. Удивительная история, сколько раз смотрю это уже, там можно нажать на паузу в любом моменте и начать обсуждать это со зрителями. И получать от этого удовольствие, снова пересмотреть, снова вернуться, снова поставить на плей и снова продолжить смотреть. Это разговаривающий с тобой жанр.
Этот фильм создавался для детей и самими детьми. А история про Илью Муромца вовлекает зрителя в сюжет. Она стала лейтмотивом всех пяти серий и сопровождается вопросами, стоп-кадрами, поучительными рассказами.
Какой бы ни был фильм ярким, красочным, какое бы ни было содержание, в первую очередь мы работаем, воспитываем и обучаем ребенка. Поэтому вот в данный момент я, как педагог, со своей точки зрения смотрю, что фильм очень доступный, понятный для детей.
Фильм позволяет максимально использовать педагогическую методологию для достижения возможного эффекта в миропонимании ребенка для раскрытия духовно-нравственных ценностей жизни. Он – хорошее подспорье для изучения модуля «Основы православной культуры».
В данном предмете здесь очень важно донести не только то, почему мы делаем добрые поступки, почему не надо делать злые поступки, но еще отношение, что добрые поступки мы делаем для преображения своей души. Это основа, мотив делания добрых дел. Почему человек делает то или иное доброе дело. Поэтому фильм в данном случае очень хорошо раскрывает эту позицию и помогает учителю вообще сориентироваться с уроком по данной теме и помогает детям именно раскрыть отношение, что они не просто должны быть хорошими, а что это их добрые дела, они в первую очередь служат для преображения их собственных душ.
Этот просветительский фильм поддержан Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и проходит тестовую апробацию в ряде школ Петербурга и России. Интерактивный проект «Православный мир России» представляет собой учебное пособие и создан для самого широкого круга зрителей – школьников, учителей, а также семейного просмотра.
Помощь малоимущим. В Астрахани на улице Коммунистической открыт церковный гуманитарный пункт. Раньше он ютился в небольшом помещении при Покровском кафедральном соборе. Сегодня в новых условиях оказывать помощь малоимущим и людям, оказавшимся в кризисной ситуации, стало гораздо удобнее.
Или
Марина Кравченко показывает паспорт. Гражданка Украины бежала из Мариуполя с 4-летним сыном. Остались практически без всего, в спешке покидая город. Поэтому открытие пункта гуманитарной помощи радуется молодая женщина. Хорошее подспорье для семьи вынужденных переселенцев.
Я выбрала себе эту замечательную курточку. Мне она очень понравилась, теплая. Здесь очень огромный выбор вещей. То есть мы с сыном приехали сюда сами. У нас здесь никого нет. И также у ребенка была проблема с зимними вещами.
Сегодня отдел социального служения Астраханской и Нетайской епархии располагается в 3 комнатах на площади около 70 квадратных метров. В зале выбора вещей – добротная хорошая одежда и обувь. Есть даже новая с ярлычками. Ее пожертвовали благотворители, а также продукты для особо нуждающихся.
Также мы берем отдельные семьи, это будут семьи кризисные, и каждый месяц будет выдаваться продуктовая помощь, химия и еще какие-то предметы быта могут быть. То есть это может быть там стиральная машинка или еще что-то, ну, что-то необходимое.
Многодетные семьи, инвалиды, матери-одиночки и дети-сироты – категории тех людей, кому здесь окажут помощь. Все будет строго по документам. Паспорт, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, данные занесут в компьютер. До 5 вещей на человека. И это ежемесячно.
Это только начало. Хотелось бы привлечь и все приходы нашей епархии не просто, чтобы при каждом храме был свой социальный работник.
Этот гуманитарный пункт, надеются его организаторы, будет координировать социальную деятельность разных приходов. Кроме того, здесь будут проходить благотворительные акции, психологические тренинги. Свои усилия объединят волонтеры, координаторы, православные психологи и священнослужители.
Очень много людей, которые нуждаются в помощи. И, наверное, как бы одно из мест таких, куда приходят получить эту помощь, это храм Божий, церковь. Создание вот такого центра очень актуально, потому что все наши усилия объединятся.
В будущем планируется создать филиалы пункта гуманитарной помощи и в районах области. Один из них уже успешно действует при храме Рудницкой иконы Божьей Матери в селе Началово Приволжского района.
Продолжается стартовавший в Москве автопробег «Надежда». Акция, направленная на помощь бездомным людям, организована синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению и благотворительным фондом «Помощник и покровитель». О том, как автопробег прошел в Брянске, наш следующий сюжет.
С утра возле Брянского Троицкого кафедрального собора остановился микроавтобус. Рядом с ним вскоре стали собираться люди, которые в силу различных обстоятельств оказались без крова. Специально для них участники акции подготовили новую зимнюю одежду, горячий обед, а также консультацию врача и социального работника.
Главное, в принципе, в этой акции – это привлечь к теме бездомности, рассказать, как бы, что здесь самое главное, и как-то вот содействие, да, в развитии социальных проектов помощи бездомным в епархии оказать.
В Брянске необходимую помощь смогли получить в этот день около 30 бездомных.
В автобус заходит человек, он полностью снимает с себя всю одежду, на него надевает там вот нижнего белья ночное, носки, шапку, перчатки и, соответственно, вот теплые зимние штаны и куртку.
Акция проводится уже во второй раз, и в этом году география благотворительного автопробега включает Владимир, Йошкар-Олу, Москву, Пензу, Саратов, Ульяновск, Чебоксары, Тулу и Брянск. В данных городах также проводятся встречи с волонтерами и сотрудниками социальных отделов. Организаторы автопробега делятся с ними живым опытом работы с людьми, лишенными крыши над головой. Благотворительный автопробег назван в честь активной участницы и организатора помощи бездомным Надежды Монетовой.
Милосердие – это нравственная основа медицины. В Гомеле в рамках сотрудничества между Министерством здравоохранения и Белорусской православной церковью прошли научно-образовательные чтения.
Организаторами чтения выступили Гомельский государственный медицинский университет, Гомельская епархия Белорусской православной церкви, Молодежное братство православных медиков в честь преподобной Манефы Гомельской.
Особенность этого года является то, что мы ввели новую секцию, это вот «Милосердие – основа медицины», где такие христианские чтения еще Это важная особенность врача, потому что помимо того, что тебя готовят профессиональная деятельность, туда входить, конечно, и вопросы милосердия должны быть, потому что врач без этого качества, в общем-то, работать не должен.
Уникальность данных чтений заключается в возможности рассмотреть важные этические аспекты современной медицины в свете христианской веры. Участники чтений коснулись влияния православной веры на формирование нравственных качеств медицинского работника и правильного отношения к пациентам.
Само название наших чтений – милосердие, нравственность – это уже означает о том, что сегодня, наверное, без христианской науки не может существовать ни одно направление в науке. Особенно в медицине. Человек должен обладать не только быть носителем белого халата, но еще и обладать очень большим сердцем, духовностью, иметь сострадание к людям. И только в таком понимании он может называться доктором. Доктором, который будет лечить не только тело, но помогать и излечить и духовные проблемы человеку. Вот. И сегодняшние чтения наши, они имеют такой огромный, я бы сказал, потенциал для того, чтобы молодое поколение, в первую очередь, обучаясь в медицинском университете, еще бы обучалось и милосердию. Было милосердие. Господь сказал, будьте милосерды, как и Отец ваш Небесный. Поэтому это ко всем нам относится тоже.
В Свердловской области продолжается осенний призыв на военную службу. Еще около 200 уральских призывников отправились служить на Дальний Восток. Там они будут проходить службу в военно-морском флоте. По давней и доброй традиции, перед отправкой к месту службы состоялось благословение будущих защитников Отечества на службу в рядах вооруженных сил.
Сегодня у нас отправка на Дальний Восток. Значит, со Свердловской области отправляется, формируется эшелон, отправляемый 170 человек. Эти ребята будут служить в Хабаровске, учебной воинской части, и Петропавловск-Камчатский, в военно-морском флоте. Ребята подобраны, все едут с удовольствием служить.
В пути новобранцы проведут 6 суток. Часть из них останется в учебной воинской части, вторая половина отправится в Петропавловск-Камчатский. Всего за осеннюю кампанию Свердловской области планируют призвать более 4000 человек. Первоначально на территории областного призывного пункта планировали построить часовню, но по Божьей воле на этом месте оказался полноценный храм во имя Святого Георгия, как положено, с алтарем и колокольней.
Я сам отсюда уходил в 1982 году, но я никогда в жизни не думал, что построю здесь храм, еще стану звонарем, еще стану настоятелем этого храма, стану священником. Но, видимо, так Богу угодно. Владыка меня благословил строить храм, а не часовню, как просил мой покойный батюшка, с которым я шел по жизни 18 лет с 1994 года, отец Сергий Макушинский. И он меня просил для ребят построить часовню 5х5. Я говорю, хорошо.
Настоятель храма, сам когда-то проходивший службу в армии, прекрасно понимает, как важна моральная поддержка и какую роль играет сила духа при прохождении воинской службы.
Я служил в стройбате в Хабаровске на Красной речке, на КЖИ, сваркой варил. У меня за год, в 82 году, в нашем батальоне погибло 6 парней. И поэтому вот кто-то может тоже быть раненым и погибнуть, и увечья могут быть. Поэтому как бы я считаю, что крестить ребят, и стараюсь, я уже больше 300 крестил, стараюсь по возможности, как и мой отец Сергий, он раньше и по 50 даже бывал, как-то крестил человека. А я просто продолжаю традицию своего батюшки, как бы покойного.
Армия – настоящая школа жизни, а защита Родины, своих родных и близких – священный долг каждого мужчины. Пожелаем же призывникам, чтобы этот долг они выполнили достойно.
В Богородице Казанской Жадовской пустыни простились с первым в новейшей истории обители наместником схиигуменом Агафангелом. Даже будучи тяжело больным, до последнего своего вздоха он принимал тысячи паломников ежегодно и к душе каждого находил ключик. Каждому давал жизненные советы и всем в пример сам жил по заповедям Божьим. Как прощались с удивительным священнослужителем наших дней в репортаже видеостудии Барышской епархии.
Даже в большие церковные праздники в Богородице Казанскую Жадовскую пустынь не съезжалось столько людей. Сотни машин заполонили улочки маленького села Самородки. Тысячи людей, которые знали отца Агафангела, приехали, чтобы проститься с ним. Для многих из них он был духовным учителем и примером. С каждым разговаривал и не раз. Приводил к вере, а потом укреплял ее в сердцах людей. Что уж говорить об обычных православных, если даже епископ Барышский и Инзенский преосвященнейший Филарет старался всегда советоваться со схиигуменом Агафангелом в трудные моменты.
Слава Богу, что такие у нас люди еще появляются. Я думаю, что по милости Божией будут появляться. Ну, конечно, такого хорошего для Пангела не знаю. Так что давайте сейчас помолимся, чтобы Господь приел и Царство Небесное.
Искренние слезы и соболезнования. Для каждого, кто пришел проститься с отцом Агафангелом, этот день стал черным в жизни. У многих скорбящих жизнь однажды поделилась на два периода – до и после знакомства с этим удивительно светлым человеком. Он никогда ничего никому не навязывал, просто брал за руку и вел по жизни. Тихое, но твердое слово, сказанное с непосредственной детской и очень доброй улыбкой, попадало прямиком в сердца людей. Его задача – помочь человеку, вразумить его и поставить на путь истинный. Молиться Господу о благополучии ближнего.
Я вам могу ответить, как самый старый священник здесь, что да, вот лица отца Агафангела, это действительно люди, святые нашего времени. Поэтому, дай Бог, чтобы каждому из нас, и священнику, и простому человеку, быть хотя бы чуточку похожим на этого славного человека, который сегодня вот лежит перед нами.
Вопрос о том, где захоронить тело схиигумена Агафангела, естественно, не стоял. Еще в 1996 году, когда началось возрождение Жадовского монастыря, он стал его первым наместником. Пришел жить в неотапливаемые руины. А теперь это гордость и одно из главных мест для паломничества православных людей со всего Поволжья. Когда монастырь восстанавливали, то обнаружили несколько безымянных захоронений священнослужителей. Их объединили в одном. Рядом с останками монахов, живших на этой земле сотни лет назад, положили и отца Агафангела. Похоронили со всеми монашескими традициями. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии. Специально для телеканала «Союз».
Сообщение из города на Неве. Памятная доска воинам-связистам, погибшим в годы блокады Ленинграда, установлена на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Попавшим героям была совершена заупокоенная лития.
Теперь у каждого связиста, от рядового до генерала, есть место, где он может отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни сковал победу. С возложения венков и цветов к монументу Матери Родине началась церемония открытия памятной плиты героям-связистам. И пусть на граните нет имен воинов, которые сохранили связь окруженного города с внешним миром, об их подвиге помнят. Преподаватели Академии связи рассказывают сегодняшним студентам о том, как в июне 41-го выпускники и личный состав Академии ушли на фронт. Как сержант Новиков, зажав концы кабеля зубами, отстреливался от немцев и обеспечил связь.
Воины, связисты военной академии связи перед началом блокады проложили по дну Ладожского озера 41 километр тяжелого кабеля, чем обеспечили связь с верховным главнокомандующим, ставкой во время блокады.
Иеромонах Леонид, работающий с верующими военнослужащими в Академии связи, совершил заупокойную литию по воинам-связистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Многие из сегодняшней молодежи, они не знают старинные страницы истории, они не осознают в полной мере, какой ценой нашим дедам, прадедам, нашим отцам далась победа Великой Отечественной войны. И тут вклад, который сделали воины-связисты, так как они являются руководящим, связующим всего воинства российского.
Лития в память о жертвах дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти тех, чьи жизни унесли аварии, произошедшие на дорогах. По благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Сергия в Клинцовском кафедральном соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла была отслужена лития по погибшим.
Транспортное средство – это средство повышенной опасности. И тот человек, который
управляет этим транспортным средством, он берет ответственность на себя, и даже не только за себя, но и всех людей, которых он с собой везет. Поэтому ему обязательно нужно иметь особое внимание, так как жизнь – это дар Божий, а к дару Божьему нужно относиться с великим почтением.
По окончании поминальной службы инспекторы ГИБДД, молодежь города выехали на место происшедшей аварии, в которой погиб ребенок, и возложили на месте трагедии цветы.
Во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно и ежедневно погибают более 3000 человек, и около 100 тысяч человек получают серьезные травмы. Большая часть погибших и пострадавших является молодежью.
Сотрудниками ГИБДД муниципального округа МВД России Клинцовске ежемесячно проводится комплексная работа в области безопасности дорожного движения, что позволяет в будущем воспитать законопослушных водителей, не подвергающих опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Проводят колоссальную работу по снижению ДТП, проводят разъяснительные беседы в школах, дошкольных учреждениях, на классных часах, родительских собраниях, привлекают внимание как детей, так и родителей. Причем проводится все это в игровых формах, чтобы дети лучше усваивали информацию, которую сотрудники хотят донести до детей.
К сожалению, сегодня на новость об очередном ДТП, тем более обошедшемся без жертв, уже почти не обращают внимания. Порой и сами участники аварии, задаваясь вопросом «А что я сделал?», не понимают не только нравственной стороны вопроса, но и того, какой урон обществу, как с демографической, так и с экономической точки зрения, они наносят.
Я бы хотела обратиться к людям с тем, чтобы они соблюдали правила дорожной безопасности и обращали внимание на дорогах, потому что это может сберечь жизни многим людям.
Клинчане уверены, общими усилиями можно сократить количество аварий на дорогах. Главное – всегда помнить, что человеческая жизнь – это дар Божий, а к нему надо относиться с уважением.
Престольный праздник отметили на подворье русской духовной миссии в честь святой праведной Тавифы в Яффа. Праздничную службу возглавил архимандрит Сергий, казначей миссии. За литургией молился и пребывающий ныне на покое митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, находящийся в Израиле на лечении. На праздник в этот день прибыли настоятельница Горнинского монастыря игуменья Георгия, прихожане и многочисленные паломники из России. Небольшая группа приехала из Италии. Подробности у Валерии Галкиной.
Святая праведная Тавифа жила в первом веке от Рождества Христова. Она была добродетельной и милосердной, принадлежала к христианской общине в Иопии. Она шила для бедных сирот и вдовиц. Тяжело заболев, умерла. Члены общины обратились за помощью к святому апостолу Петру, который в то время проповедовал в Лиде. Видя горе собравшихся, апостол, преклонив колено, сотворил горячую молитву ко Господу. Затем подошел к одру и воззвал: «Тавифа, встань!» Она поднялась совершенно здоровой. Праведную Тавифу вспоминают дважды – весной на день воскресения и осенью.
Праздник осенний, я думаю, что это традиция русской православной церкви. Но народ его любит, всегда тоже собираются с разных городов, приезжают. Вот паломники, священники всегда стараются послужить. Вот сегодня у нас был владыка даже молился с нами. Это очень хорошо придало особую значимость нашему торжеству, потому что архиерейское благословение – это все очень важно. Ну а так, для нас это осенний праздник, мы прославляем Тавиф, вот, открыли после реставрации гробничку ее.
Эта библейская история повествует о том, что вера человеческая имеет великую силу и не должна ослабевать. Ибо для того, кто верует, даже тогда, когда кажется, что нет никакого выхода, все потеряно, Господь сотворит чудо. Так было 2000 лет назад, так есть и сейчас.
Господь так привел вот здесь. Как бы уже хотела проходить Гиюр, к иудейству была ближе. Но Господь привел нас через все трудности пути. Мы пришли к православию и очень счастливы, что вовремя не приняли Гиюр. Господу спасибо за это, спасибо. Через вот дитя привел. Пути Господни неисповедимы.
После праздничной литургии процессии священнослужителей, прихожан и паломников крестным ходом двинулась к гробнице святой праведной Тавифы. Там отслужили водосвязный молебен. Затем архимандрит Сергий, казначей русской духовной миссии в Иерусалиме, произнес проповедь о назидательности для всех христиан чудесного воскресения праведной Тавифы.
Я до Израиля была на послушании в Москве в монастыре Николо-Пиренской обители. И я не могу просто без храма, без молитв без Бога очень-очень тяжело.
Подворье в Яффе – одно из самых живописных святой земле. Тут царят покой и благоговение. Все здесь ухожено и красиво, и прихожане тянутся в этот священный уголок. Валерия Галкина, Дмитрий Уваров, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
Благое дело живет и поныне. В Святой Земле отметили обновление храма святого великомученика Георгия. Он расположен в городе Лоды, это древняя Лида. Первый храм на этом месте был построен равноапостольным Константином в IV веке. Его несколько раз разрушали и восстанавливали. Храм переходил от христиан в руки мусульман, становился мечетью. Только в 1870 году святыня была признана владением Иерусалимской церкви. Тогда иерусалимский патриарх Кирилл II обратился к России с просьбой о пожертвованиях на восстановление храма. На средства, выделенные правительством Российской империи, была возведена новая церковь, освященная 16 ноября 1872. С тех пор праздник обновления отмечают здесь ежегодно.
Святой Георгий жил в начале IV века, был римским воином, пострадал за веру во Христа во время правления императора Диоклетиана в Никомидии. После 8-дневных тяжких мучений был обезглавлен. Мощи святого христиане перенесли на его родину, в Лиду, где положили в новом храме, построенном здесь в IV веке. В храме расположена гробница святого великомученика Георгия. Здесь он был захоронен. Служители обители обильно поливают гробницу маслом, в надежде на то, что, соприкоснувшись со святыней, оно становится священным. Праздничную литургию в честь Георгия возглавил блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. Сослужили патриарху архиепископы Иопийский Дамаскин, Лидский Дмитрий и Константинский Аристарх, а также клирики Иерусалимской Православной Церкви. Русскую духовную миссию представлял игумен Леонтий. Литургия совершалась на греческом и арабском языках. Некоторые возгласы произносились на русском языке, как и традиционно «Отче наш» нараспев.
Часто бывают порывы вернуться в Россию. Я уже здесь 12 лет. И всегда останавливаю то, что Бог не просто так себя прислал. Значит, что-то мне здесь ждать надо. Помогаем храмам, помогаем детям. У нас в храме стоит ящик для онкологически больных детей.
Когда патриарх и священнослужители вышли после богослужения из храма, их сопровождало шествие православной арабской молодежи скаутов, прославлявших святого великомученика энергичной игрой на пищалях, горнах и разных размеров барабанах.
Когда думаешь, что 2000 лет назад Господь ходил по этой земле, просто в эту землю не влюбиться невозможно. Конечно, Господь есть везде, но святая земля особенная. И однажды побывав, влюбишься на всю жизнь ее. Есть такое выражение «иерусалимская болезнь». Вот мне кажется, я заболела этой иерусалимской болезнью. Потому что, побывав, хочется всегда приехать еще раз помолиться о своих близких, знакомых, друзьях, о нашей стране.
В Лиде, а ныне в Лоде, проживает в основном арабское население, и немалая часть их православные. Кстати, и у мусульман Георгий Победоносец также почитаем и любим. Так что праздник получился поистине народным. Валерия Галкина, Дмитрий Уваров, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. В среду торжественно празднуется память автора самой часто совершаемой в Православной Церкви литургии святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В четверг совершается память святого апостола Филиппа. В пятницу мы вступим в период ожидания светлого праздника Рождества Христова. Начинается Рождественский пост. Также в пятницу Церковь почтит преподобного Паисия Величковского. В субботу воспоминается автор первого из четырех Евангелий – апостол и евангелист Матфей. О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.